Пресвятая Духа. Аминь. Мы почитаем сегодня в этот день воскресный святого пророка Божия Илию, о котором мы слышали сегодня, что он является пророком основания. Идеальный пример образа ветхозаветного пророка. Мы при этом при всем понимаем, что пророк Божий Илия совершенно особый человек во всем Священном Писании. Он жил почти за 1000 лет, за 9 столетий, до пришествия в мир Иисуса Христа. Своей земной жизнью он принадлежит к очень древней эпохе. А при этом, при всем, мы видим его присутствующим в Новом Завете, на горе Преображения. И мы читаем о том, что этот пророк в последние времена, во времена Антихриста, опять явлен будет миру. Удивительным образом этот пророк является в самые судьбоносные моменты человеческой истории. Мы знаем о том, что сам пророк Божий Илия является первым человеком, первым праведником, который совершил чудо воскресения человека. И сам он не вкусил земной смерти. То есть и сам он является этим прообразом будущего воскресения. И вот, если кратко сказать о времени земной жизни этого великого праведника, то нужно остановиться на том, что вскоре после смерти знаменитого израильского царя Соломона начинается очень сильное нестроение в израильском царстве, начинается борьба между коленами израильскими, которая приводит к тому, что царство делится на две части. Разделяется в себе само. Возникает иудейское царство со столицей в Иерусалиме и израильское царство со столицей в Самарии. И эти два царства идут по разным путям в своей истории. И более сложная история у израильского царства, потому что, несмотря на то, что в него вошло большее количество колен израилевых, он подвергся очень сильному воздействию, влиянию окрестных народов. Очень быстро происходит проникновение в культуру израильского царства других обычаев, и не только обычаев, но и веры чужой. И апогея это отступничество достигает при царе Ахаве, который как раз был современником пророка Божия Илии. Мы знаем из книги царств о том, что он взял себе в жены Иисавель. Это была женщина из чужого народа. Она не просто была иноплеменницей, она была страстной ревнительницей своей языческой веры. И ее цель была насадить этому чуждому для нее народу свою веру. Мы видим, что она вносит в израильское царство огромное количество священников, которые проповедуют это язычество, грубое язычество, которое знает человеческие жертвы, идолу Ваал. Даже мы видим, что около 500 человек, жрецов уже этого культа в период земной жизни пророка Божия Илии. И вот Господь воздвигает этого светильника для того, чтобы он обличил нечестие, потому что вместе с этим чужеродным учением, вместе с отступничеством, которое вошло в народ, вошло и крайнее нечестие в личной жизни, в жизни семей, в жизни государства. И все мощное государство погружается во тьму греха. И в это время звучит голос пророка Илии очень громко, решительно, резко даже, о том, что люди должны покаяться, должны изменить свою жизнь, должны вернуться к вере, завещанной им самим Богом. В конце концов, видя, что его голос ни в коей мере соплеменниками не услышан, более того, его проповедь, она вызывает гнев как у царицы и у царя, у придворных, так и у всего народа, которому понравилась такая разгульная жизнь. Он заклинает, налагает особую такую пророческую клятву о том, что за это нечестие землю постигнет беда, испытание. И наступает засуха, наступает голод. Священное Писание так и говорит, что Илья пророк, даже Господь, сегодня мы слышали в Евангелии от Луки, говорит, что по его молитве небо было заключено на 3 года и 6 месяцев. И по слову пророка, который сказал эти грозные слова и ушел в пустыню, в горы молиться, наступает это испытание для всего народа. Там, в пустыне, Господь утешает пророка. Вообще, очень интересная такая деталь в жизни этого удивительного человека. В собственной жизни мы видим, что это человек бескомпромиссный до мелочей. Для него нет ни одной точки, на которой можно было поступиться в вере своей. При этом он совершенно безупречен в своей собственной личной жизни. Это человек чистой и святой жизни. И вот этот ревнитель в пустыне, с недаемой болью сердца, а не честью народа, молится, его питают вороны. Очень интересное размышление Иоанна Златоуста об этом. Господь посылает специально воронов. Видимо, это во время Иоанна Златоуста так считали об этих птицах, которые самые жесткие по отношению к своим детям, вот, но Господь посылает их питать пророка для того, чтобы смирить его такой ревнивый нрав на милость. Дальше мы видим, как совершается удивительное чудо, когда Илья пророк просит, чтобы Господь открыл себя ему. И опять же Господь ему сперва являет те образы, которые близки пророку Ильи. Гром, землетрясение, молнии. Именно так представляет себе пророк Илья Бога, потому что такова его проповедь. Но Господь ему говорит: это не я. И лишь только тихое дуновение прохладного ветерка коснется тебя, которое вот тут буду я. И здесь пытается Господь смирить буйный нрав своего любимого ревнителя. И дальше мы видим, что через 3,5 года пророк возвращается к своему народу. Происходит покаяние и обращение людей в большинстве своем, изгнание и даже умерщвление этих языческих жрецов. Ему кажется, что происходит некое покаяние народное. Но вскоре он видит, что вовсе не так, что народ не торопится возвращаться к праведной жизни. В греховной жизни очень быстро вернулся и царь со своей царицей. И в печали, разорванным сердцем, пророк Божий уходит молиться. И здесь Господь опять посещает его и показывает ему, что ты не думай, что ты один, мой слуга во всем царстве Израилева. И говорит ему о том, что 7000 тайных поклонников есть в этом царстве. Кажется, никого нет, но Господь знает эти сердца своих верных людей. И вот очень интересный фактор и момент жития пророка Божия Ильи. Он просит, чтобы Господь ему открыл себя. Господь ему открывает себя так, как это было возможно в Ветхом Завете. Потому что в Ветхом Завете возможно было Бога пережить душой своей, пережить чувствами своими. Невозможно было Бога увидеть, потому что невозможно Бога увидеть и умереть, говорит Бог Моисею. И поэтому и Моисей, и Илья, они только переживают присутствие рядом Бога, но никак не могут увидеть. Но Илья просил увидеть, и через 1000 лет Господь призывает Илью, чтобы он увидел настоящий лик воплотившегося Христа на горе Преображения. Происходит это исполнение молитвы пророка Ильи. Вот это удивительная вещь, потому что мы видим, что здесь исполняются слова пророка Давида, который говорит, что у Господа 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Что это мы воспринимаем так историю. Иногда люди говорят: вот, сколько мне еще молиться надо, Господь, наверное, не слышит меня. Через 1000 лет пророк Илья увидел исполнение своей молитвы и мольбы. Очами увидел своими человеческими воплотившегося Господа. И вот для нас это очень тоже интересное утешение, потому что Господь видит и слышит вне времени каждого человека, знает судьбу и жизнь, и обстоятельства, и сердце каждого из нас. Он посылает тогда, когда это возможно, когда это полезно, когда это спасительно нам. Это присутствие соприкосновения с Богом. И очень важно сказать, что действительно феномен удивительный пророка Божия Илии, что он явится опять по церковному преданию в последнюю эпоху человеческой жизни, во времена, когда человеческая история подойдет к своему закату, в период, о котором мы знаем на богословском языке как эсхатологический период человеческой истории или эпоха Антихриста, как иногда еще называют это время. И здесь, как мы читаем в 11 главе Откровения Иоанна Богослова, явятся два пророка, два праведника для проповеди в последнее время о покаянии. Потому что это время будет похоже на время пророка Илии, земной жизни его. Будет такое же отступление, такое же нечестие, такое же забвение о вере. Будет господство греха, которое будет объявлен нормой. И вот мы видим, что с каждым годом мы все больше и больше начинаем узнавать эти знамения, описанные в Священном Писании эпохи. Мы не знаем, так ли это, имеем ли мы право утверждать это. Мы знаем, что христиане во все эпохи, во все времена чувствовали и должны были чувствовать, что они живут в последнее время, потому что Господь так завещал в своих словах. Помнить, чувствовать и жить этим ощущением времени. Но кто знает, может быть, кто-то из нас еще увидит земными своими очами этого пророка, который является основанием ветхозаветной святости. Кто знает? Но об этом говорит нам Священное Писание, что земная жизнь этого пророка еще продолжится здесь, на земле. В течение 3,5 лет он будет обличать другим праведникам. По преданию церковному, это Енох. Это второй человек Ветхого Завета, который не вкусил смерти, который был взят на небо, минуя обычной, законной человеческой кончины. И что вот эти два человека вместе будут проповедовать о нечестии этого времени, о нечестии человека, который пытается подчинить себе весь мир и заставить поклоняться себе как Богу. И потом, как мы читаем в 11 главе, оба они будут умерщвлены, то есть оба они перейдут ту черту, которую должен перейти каждый человек, но в то время, которое Господь судил им. Дальше говорится о том, что 3,5 дня, как 3,5 года была их будет их проповедь, 3,5 дня будут непогребенными их тела, которые после этого на виду всех людей будут воскрешены Господом и изъяты из этого мира, и после этого наступит последняя, самая тяжелая эпоха главенства Антихриста. Вот так описана эта картина последнего времени в 11 главе. Поэтому, кто знает, может быть, очи в очи придется кому-то из нас встретить этого великого пророка еще в своей жизни. Поэтому с таким трепетом мы переживаем его жизнь. С таким трепетом обращаемся к нему сегодня о том, чтобы он научил нас ревности, которая была у него. Но не той ревности ветхозаветной, которая требовала и крови грешной. Мы видим, как Господь усмиряет его нрав. А ревности по отношению к себе самому, к той жизни, которую мы с вами переживаем. Мы должны запомнить простую вещь, что мы можем противостоять этому времени отступления только одним образом. Только личной духовной жизнью, только личным усердием, только личной чистотой, личным усердием, которое являет нам сегодня и ревностью, которое являет нам пророк Божий Илия. Потому что все остальные страхи, всякое коллекционирование слухов, наполнение страхами других людей, все это вода, которая льется на мельницу Антихриста, как говорит пословица. Поэтому дай Бог, чтобы мы были также ревнивы в личном плане, каким был пророк Божий Илия, но были милостивы, как учит его всю его земную жизнь Господь, своими знаками и явлениями, милостивы по отношению к ближним нашим. Помнили о том, что нам не нужно распалаться злобою, раздражением, осуждением. Нам нужно понимать, что несмотря на любые трудные времена, которые могут войти в жизнь христианина. Он должен, он призван быть на земле свидетелем пасхальной радости, свидетелем внутренней радости, обретенного в Боге мира сердечного. Вот дай Бог, чтобы все это в нашу жизнь вошло и стало нашим главным внутренним богатством. Храни Господь во всех, дорогие братья и сестры, Божие благословение всем вам на предстоящую неделю. И хочу заметить, что на предстоящей седмице в нашем храме в понедельник будет уборка, как обычно, завтра, в половине десятого уже начнется она. А во вторник день памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. В нашем храме, в деревянном храме, есть икона с мощами этой великой подвижницы. Икона будет перенесена в собор. И во вторник в 10 часов утра будет совершаться божественная литургия. В 10 часов утра, начало часов перед литургией, в 9:40. В среду, как обычно, акафист с молебном в 5 часов вечера. И в субботу будет две божественные литургии здесь, в соборе, в 10 часов утра и в деревянном храме в 9 часов утра. В деревянном храме после службы и панихиды будет субботник, будет труд по благоукрашению нашего участка. У кого есть желание потрудиться, приходите с рабочей одеждой, с инструментом садовым, и мы сможем немножко потрудиться о красоте этого святого места. В субботу вечером будет, как обычное богослужение, в 5 часов вечера. В воскресенье, в следующее, возобновляется практика служения двух божественных литургий. Ранняя литургия будет в половине восьмого и поздняя в 10 часов утра. Пока следующее воскресенье, поздняя литургия без записи, посмотрим, как оно пойдет дальше. Может быть, придется ввести регистрацию на поздней литургии. Посмотрим, как будут развиваться обстоятельства. И вместе с тем тоже, вместе с тем прошу вас немножко рассосредотачивать тоже возможность. Если у вас есть такая возможность прийти на богослужение, например, в субботу, приходите в субботу. В воскресенье тогда можете оставить особенно позднюю литургию для тех, кто не может прийти в другое время. И опять же, если есть возможность в воскресенье прийти у вас на раннюю, стремитесь к этому, чтобы нам не допустить в нашем храме столпотворения. Храни Господь во всех. Потому что опасность остается. Мы немножко с вами расслабились, мы не видим перед глазами каких-то печальных картин. Господь нас сохранил от возможности печальной похоронить наших близких из-за нашей небрежности. Но мы знаем, таких примеров очень много. Поэтому пока, дорогие братья и сестры, будем внимательно относиться к тем нормам и требованиям, которые у нас есть. И мы видим, что эта болезнь не ушла. По мере возвращения людей возвращается и статистика заболеваемости. Поэтому все это может очень легко опять всколыхнуться в ближайшее время. Поэтому нам нужно сохранять такую бдительность и заботу о наших близких. Понимать о том, что мы можем не напрямую, а опосредованно, даже через третьи какие-то, может быть, контакты, стать виновниками чего-то тяжелого заболевания. Это реальность нашей жизни. Нужно еще некоторое время потерпеть. Храни Господь вас всех. Божие благословение всем вам. И еще раз прошу воздержаться от такого активного общения и с миром в сердце расходиться в свои домашние церкви. Храни Господь вас всех.